Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
А с сегодняшнего дня и до конца лета, а может быть и потом мы продолжим, обязательно раз в неделю, друзья, в программе «Мы вас услышали» будет такая, ну, а-ля рубрика, скажем, или будет новая тематика. Мы раз в неделю будем рассказывать о известных людях. Этакая жизнь замечательных людей. Несколько интересных, там, 5-10 фактов о том или ином известном человеке. И начать мы хотим сегодня с уникального человека. Я люблю ее творчество. Вот, тем более был вчера день рождения. Значит, родилась она в Одессе. Настоящая ее фамилия Горенко. Насколько?
Горенко.
Боже ты мой. Вот люблю и кое-что не знаю. Мы сегодня поговорим об Анне Ахматовой. И у нас в гостях главный библиотекарь смарт-библиотеки имени Анны Ахматовой Алла Подбудская. Ал, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Ал, первый вопрос связан, ну, тоже с Ахматовой. Что такое смарт-библиотека?
Умный, прогрессивный, технически оснащенный, наполненный, современный. Ну, что-то все в таком ключе.
То есть это не обычная библиотека?
Приходите, вы все увидите.
А где она находится, можете рассказать?
Метро Крылатская, Крылатские холмы, 34. И наше пространство далеко от классического понимания «тихо в библиотеке». Вот вчера, празднуя целый день, играла музыка, классическая музыка сначала. Встречали читателей цветы и конфеты с пророчествами от Ахматовой. Ее знают как... мистическую поэтессу, предсказательницу, обладающую, ну, какой-то вот таинственной властью над словом и над людьми. Так вот, вчерашний день читатели вытягивали конфетки со строчками ее пожеланий. И день ясный, яркий, солнечный начался с ее изображения. Представьте себе у входа в библиотеку чистая стена. Так вот, на ней... талантливый молодой художник из Ярославля Александр Абросимов своим уникальным почерком, это каллиграфическое использование русской вязи, написал ее портрет. И портрет не просто абстрактные точки-запятые, это слова ее стихотворения.
В смысле, он словами нарисовал ее портрет?
Просто мудро жить. Но это уникальное явление. Теперь мы горды тем, что узнаваемый горбоносый профиль Анны Андреевны встречает всех входящих в наши двери. Это...
понятно, супер, интересно. Идея. Вообще, насколько, ну, много различной информации о ней и много книг выпущено было с биографией. Насколько она была открытым человеком и насколько вот был ли у нее биограф, может быть, или она сама как-то описывала свой быт, свою жизнь?
Насколько я знаю, да, у нее было не очень много друзей.
Все сложно сказать однозначно, потому что она и сама вела какие-то записи о себе и, может быть, несколько редактировала воспоминания близких и современников, но я не хочу растекаться мыслью по древу. Давайте остановимся на 100-летнем рубеже. Мы выбрали для себя отрезок Ахматова 22. Так называется фотовыставка, которую я вчера имела честь открывать. Мы выбрали год событий из жизни Ахматовой. Почему год? 100 лет назад. Исторический срок. Анна Ахматова вступала в возраст Христа. И столько радости и страданий пришлось на ее долю, что действительно масштаб впечатляет.
Ну, давайте, один год исследуем. Один год. Это, получается, то есть... ей 33 года исполнилось. 1922 год. Да. Поехали.
Так вот, мы решили взять за основу воспоминания, во-первых, летопись жизни и творчества Ахматовой, сложенную Вадимом Черных. Угу. А во-вторых, воспоминания современников, среди которых... Чуковский, Пастернак, Лозинский. Угу. Мы взяли письма и дневниковые записи самой Ахматовой. И вот таким сложно такой сложно сочиненной мозаикой выложили год ее жизни. И выбрали самых значительных людей, которые определяли. Ну, например, январь открывает Шагинян и Маяковский. Так. Представить себе этого... рослого исполина красавца и маленькую миниатюрную женщину, полный контраст. И каждый говорит о своем восприятии Ахматовой.
Ахматовой, да. Я тоже, да.
Так вот, Шагинян, как литературный критик, признает ее мастерство и пророчит, что Ахматова умеет быть потрясающей народной, без фальши, суровой простотой и бесценной скупостью речи. Угу. Маяковский берет шашку и говорит о том, что она уже на ладье тех, кто за движением истории. Маяковский говорит, что это никчемное, жалкое, смешное, подобное анахронизму. Он ее смело с собой рядом не ставит. Это внешне. А с другой стороны, есть воспоминания той же Цветаевой. Угу. Когда в 21-м году в Москве узнали о расстреле Гумилева, то следом потянулась сплетня, слух о том, что погибла Ахматова. Так вот, один из тех, кто эту новость пронес через сердце и беспокоился, был Маяковский. И Цветаева об этом пишет Ахматовой. Угу. Между Маяковским и Ахматовой была тоже такая интересная связь. 24-й год, читаем ахматовские записи, идем по Невскому, и я думаю, сейчас встречу Маяковского. Поворачиваем за угол, навстречу выходит Владимир Владимирович и говорит: а я вот думал, сейчас встречу Ахматову. Они чувствовали друг друга. Но в этом году, в 22-м, Маяковский очень с ней резок, критичен, я думаю, несправедлив, потому что когда на одном...
Несправедлив?
Несправедлив. Ага. Когда на одном из каких-то писательских собраний он выступает, он говорит: поднимите руки тех, кто готов запретить Ахматовой писать, и такой вот...
И поднимает руку.
И поднимает руку.
Угу. А что такое, почему такое отношение?
А вот ритмы ее стихосложений... тихим голосом, обращенные к Богу, к Богоматери, не идут с ритмами. Ну вот, понимаете, не получается вот так...
Но они разные, мягко рубить, говоря.
Да, рубить и создавать. Но тем не менее, когда он отдыхает в Грузии и просит почитать стихотворение, он начинает со своих. И вдруг... переходит на ахматовские стихи. И кто-то из окружающих говорит: вы с таким голосом читаете Ахматову, это же враг. Он говорит: нет. У нее настолько емко сложены слова в строке, что ни одно из них просто так не вынешь, не выпадет.
Это правда.
Просили Ахматову написать воспоминания. Но был такой момент, когда она подарила миру венок мертвым. И вот среди посвящений людям, с которыми она творила, и которые создали вот этот поэтический цех определенный, Пастернак, Гумилев, Блок, она называет и Маяковского. И говорит о его индивидуальном голосе. Я тебя в твоей не знала славе, только помню ранний твой... Вот, ну, какие-то строки, извините меня, я могу не цитировать конкретно. И вот такая память о Маяковском осталась.
Так, а дальше идем. Получается, после февраля кого вы выбрали?
А вот февраль — Осип Мандельштам. Записки Анны Ахматовой. Она вспоминает, что познакомилась с ним в 1911, когда навстречу шел юноша с ландышем в петлице,
ну, в пиджаке,
пиджака,
да.
С пушистыми длинными ресницами в полщеки. Они познакомились как-то случайно, но он ее не запомнил. А потом где-то рядом с нею в компании, когда попросили описать жену Гумилева, он стал руками показывать размер ее шляпы. И она тогда, ну, понимая, что следующее описание может быть еще каким-то, сказала: «Это я». И он, подарив ей свой сборник стихов, написал о своем беспамятстве и подарил с добром к автору. Они дружили долго. Они дружили сложно и интересно, потому что он мог прийти и рассказывать ей о своих влюбленностях, об очередной там, об очередном глубоком чувстве. Но, как признается та же Ахматова, любовь к Надежде затмила все. Как любил Осип, я не знаю таких, кто бы подобно сильным чувством обладал. И она была в день, когда его арестовали, была во время обыска, и была во время повторного обыска. И потом, когда сослали Мандельштама в Воронеж, она приехала к нему. И вот в 1936 году на Невском углу Невского Литейного она купила маленький фибровый чемоданчик. Угу. И назвала его Магеддан.
В честь Мандельштама.
Вот что-то вот Магеддан, вещи с собой на выход. И этот чемодан потом сопровождал ее по жизни. Она путешествовала с ним из Ленинграда в Москву, когда нужно было просить небольшой, маленькие необходимые вещи. А потом, когда она заметила по косвенным признакам, что квартиру ее просматривают, она стала хранить там самое ценное: свои черновики, записные книжки и какие-то записи, которые нельзя было оставить
в доме.
В доме. И этот чемодан путешествовал с ней в Комарово. То есть вот он был таким последовательным подарком, связанным с Мандельштамом. И надо сказать, что у нас в библиотеке мы обыграли судьбу этого чемоданчика. И ждем на квест. Анна Ахматова «Коротко о себе», когда люди путешествуют с этим чемоданом, заполняя его содержание предметами, а в конце концов на ахматовском балконе выкладывают линейкой вот эти события, там, положим, балерину, сборник стихов Пушкина, там, я не знаю, что-то, портрет там, чей-то, Модельяни, и выкладывают такой коллаж из предметов жизни.
А этот чемоданчик не сохранился?
Он есть, он хранится в фонтанном доме, но в нашем его брат-близнец, надеюсь.
А Модельяни есть какой-то месяц посвящен?
Нет, Модельяни, извините, это не 22-й год.
А, понятно.
Поэтому
март там
следующий,
дальше.
Наверное, очень хочу рассказать о своем открытии. Вот, например, читаю чудесные стихи, чудесный отзыв критика литературы. Турного. М. Павлов. Самый чистый, самый волнующий из всех голосов современной поэзии и, может быть, самый человеческий – это голос Анны Ахматовой. Интересно, кто такой? Ну, окей, Google, фотографии и так далее. Нет такого человека. Думаю, не может быть. Беру отрывок, просматриваю, и тут оказывается, что под этим именем скрывалась совершенно потрясающая девушка. Поэтесса, так. Литературовед и, минуточку, личный секретарь Надежды Константиновны Крупской. Угу. Надежда Александровна Павлович. Судьба ее, я вернусь к ней чуть дальше. Так вот, март. Март связан с Чуковским. Корней Иванович записывает в дневнике: если полчаса посидеть в книжном магазине, то будет несколько одинаковых сюжетов, забегает читатель. Дайте Блока. Нету. Ну, хотя бы 12. Нет 12. Дайте Ахматову. После смерти в 1921 году Александра Блока, она приняла на себя его царский жезл, можно сказать, в поэзии. И мир вокруг принял ее право занимать этот трон. Я просматривала, ее приглашают, она участвует в поэтические вечера, она читает, она выступает, она входит в
элиту литературы.
Да, она востребована. Она востребована, ее чтят, а она звезда первого уровня. В этом же марте ее подарок милому Самуилу Мироновичу Алянскому на память о зиме 21-22 годов и о нашей общей работе Ахматова. Март, 22-й год, Петербург. Вот знаете, хочу оставить момент, что она очень внимательно и осознанно оформляла свои дары. То есть она понимала, может быть, свою значимость. Однажды мама сказала, как дурно я тебя воспитала, девочка, когда на одесской там даче она сказала, здесь будет доска о том, что я здесь была. Ну вот что это?
Как вы вначале сказали, что она предвидела много. Так, апрель, весна, самая середина.
Замятин, кесарь Кесарева. Это тоже был подарок человеку, который возглавлял петербургскую литературную элиту. И рядом работа с художниками. Вот здесь одна из моих любимых тем. Я очень люблю искусство. И в Ахматовке предлагаю читателям целый цикл «Ахматовская иконография». То есть вот мы взяли путь ее в портретах. Начали, да, с Модильяни, с 11-го года.
Известно,
и потом, да, положим, вот... Просто напомню, Ольга Деловоз-Кордовская, Анненков, эти люди, которые, и в том числе Серебрякова. Серебрякову, Зинушу Евгеньевну люблю безумно, безмерно. Она с ее хрупким материалом, пастелью, создает уникальные вещи. И вот настолько нежный облик Ахматовой и признание самой художницы – читая ее, она стала мне больше, чем другом. Она моя родная душа. И следом тоже подарок другому художнику, милому Белкину, в первый день писания нашего портрета. Внимание, не моего, а нашего. Это содружество образа, модели и художника. И, наконец, известный легендарный портрет Петрова-Водкина. Он тоже датирован 1922 годом. И вдруг, внимание, в мае. В мае идет контр. И от кого бы, как вы думали? От Брюсова. Мэтр символистов, взявший на себя там роль ректора института в Советской России, он ее бичует. Пожалуй, еще печальнее, когда поэт повторяет самого себя. И от повторения это повторение безмерно ниже. Таковы стихи Анны Ахматовой. Местами они кажутся пародиями на нее. Ну, вот такое было мнение. А летние месяцы я бы связала с именем Ленина, Троцкого, потому что это был момент, когда руководители советского государства ясно понимали, что есть силы, способные противостоять им, враги, попутчики, от которых нужно было как-то избавляться. И в письме Сталину вождь мирового пролетариата пишет: «Арестовать несколько сот без объявления мотивов. Выезжайте, господа, всех авторов Дома литераторов, питерской мысли». Очень быстро, конкретно, что и, собственно, делается. Август 16 на 17 начинаются аресты, и цвет ученые, писатели, философы, преподавательский состав, все с коротким списком, две пары белья, угу. какие-то необходимые вещи.
Зубная все. Щетка, мыло.
Да, и туда.
И Ахматова попадает тоже.
Нет. Она избегает этой участи быть отправленной. И знаете, наверное, тут место стихотворением получится?
Получится. У нас 4 минуты еще.
Значит,
я напомню, что у нас в гостях Алла Подбудская. Это из библиотеки Анны Ахматовой, главный библиотекарь. Давайте, Алла, мы ждем.
«Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас».
Шикарно. К осени переходим, там у нас что?
Осень бежит признаниями Георгия Иванова, который, прощаясь, уедете? Нет. Но ведь тяжело, будет еще труднее, да, все труднее. А может стать совсем невыносимо, что же делать? Не уедете? Не уеду. А осень – это имя Михаила Лозинского. Уникальный человек, редактор, тот, который говорил, что ну так часто использовать тире невозможно, Анна Андреевна, ну вам можно. Они дружат и одаривают друг друга. В руки Лозинскому попадает маленькая черная сумочка, ну почти дамская, которую Анна называет мифкой. А от него ей сборник с надписью «Все тот же, все той же». Трепетные слова критика, уехавшего сначала в Болгарию, а потом в Париж, Константина Мачульского, что она, в отличие от символистов, обладает даром изображать живую речь. Их поэзия поется, ее говорится. И знаете, как интересно работать в библиотеке, я о себе. Здесь же находка, стихотворение, которое признание в любви. «В твоих глазах я не оставлю даже неуловимого воспоминания. Когда умру, Господь мне верно скажет, кому нужны были мои страдания? Ни жизнь моя тебя не потревожит, ни смерть моя тебя не огорчит. Но сладко верить, что на смертном ложе твой милый образ душу посетит».
Зима. У нас прям 5 секунд.
А знаете, я не хочу останавливаться на зиме. Приходите в библиотеку.
Хороший ход.
Те портреты и истории вы обязательно услышите.
Отлично, друзья, собираемся, идем в смарт-библиотеку имени Анны Ахматовой. У нас в гостях сегодня была главный библиотекарь Алла Подбудская. Мы по пятницам теперь будем вести такую летопись, жизнь замечательных людей, вспоминать
что-то новое, да,
что-то
банальное,
новое, интересных людей. Вот. Алла, спасибо огромное.
Спасибо за приглашение.
Смарт-библиотека, метро Крылатская. Заходите, друзья. Все, спасибо. Марина Александрова. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Хороших вам выходных и прекрасной пятницы. Пока.